Продолжаем работу с небольшим опозданием, но я думаю, мы подтянемся. Значит, слово Шапченко Кириллу Александровичу. Ну вот, тема его доклада связана с архитектурными особенностями обеспечения информационной безопасности в клауд-компьютинг. Ну, это как бы была такая просьба к тому, чтобы он посмотрел что-то на этом направлении, хотя основное направление у него деятельности несколько иное. Ну и вот, может быть, несколько слов я бы просил по управлению, которое вот обсуждалось до этого. Это вот как бы сложности и проблемы на пути конвертации политики безопасности с верхнего уровня, я имею в виду с точки зрения модели логического разграничения. Какие тут есть вот возможности, особенности и так далее, если можно. Хорошо?
Спасибо, Александрович.
Пожалуйста.
Уважаемые участники семинара, меня зовут Кирилл Шапченко, я представляю Институт проблем информационной безопасности Московского государственного университета. Я хочу обсудить некоторые идеи, которые у меня возникли при осмысливании задачи обеспечения информационной безопасности при использовании технологии cloud computing. Ну, скажем так, именно этой тематикой, как отметил Валерий Александрович, я не занимаюсь, я буквально об этом узнал несколько дней назад, и задача показалась мне в некотором смысле интересной, поскольку cloud computing — это такое хорошее развивающееся направление с отличными и уже полученными результатами, и замечательными перспективами, и было бы интересно посмотреть, что на этом направлении можно сделать с точки зрения информационной безопасности. В первую очередь, хотелось бы понять, нужно ли обеспечивать там какую-то безопасность или и так все будет работать, возникает ряд вопросов. В том числе, в каких задачах, скажем так, где требуется повышенный уровень защищенности, может применяться cloud computing. Ну, на самом деле, поскольку технология cloud computing предоставляет некоторые, скажем так, значительные экономические преимущества, было бы разумным использовать их или какое-то их подобие для решения многих задач, в том числе задач, которые, например, обрабатывают данные, среди которых есть информация различного уровня доступа. И, как я отметил, ввиду того, что достаточно дешевая получается обработка, вполне разумным представляется либо использовать существующие методы клауд-компьютинга, либо как-то строить свои аналогичные методы для большей утилизации оборудования и для эффективности такой обработки. Но, тем не менее, как я отмечу немного позже в докладе, есть некоторые вопросы здесь, и в силу которых требуется обеспечивать некоторый дополнительный уровень защищенности. Кроме того, клауд-компьютинг подразумевает использование некоторой достаточно серьезно распределенной архитектуры. Как правило, системы cloud computing состоят из просто огромного количества узлов. Соответственно, всегда ставится вопрос, а как же такая система и сервисы, которые с помощью ее предоставляются, будут доступны. То есть вопрос доступности, обеспечения гарантий доступности – один из ключевых моментов обеспечения информационной безопасности, также здесь является вполне важным и актуальным. Точно так же нам хотелось бы обеспечить какие-то гарантии на целостность данных, которые обрабатываются, на результаты. Здесь, скажем так, специфика, на мой взгляд, клауд-компьютинга в том, как я, опять же, буду более детально рассказывать далее, в том факте, что, как правило, используется внешний поставщик услуг, и поэтому данные, по сути, гуляют где-то, сложно сказать где, обрабатываются некоторым не совсем понятным образом, и требуется обеспечить целостность их и как в смысле хранения, так и в смысле самих процессов обработки. И, разумеется, методы обеспечения информационной безопасности, различные программы, технические меры, имеют смысл использовать как, скажем, некоторую дополнительную возможность немного ограничить функционирование вычислительной системы, с той целью, чтобы проверить, не выходит ли она за какие-то разумные рамки. Ну, то есть, например, всем знаком принцип наименьших привилегий, ничего лишнего не давать без необходимости какому-то, например, сервису, программе. И за счет внедрения таких дополнительных ограничений с помощью вполне традиционных методов обеспечения информационной безопасности вполне можно добиться, скажем так, дополнительных возможностей по отладке вычислительной системы, которая использует cloud computing, либо каких-то других таких вопросов, связанных с надежностью и с корректностью работы с использованием технологий cloud computing. Как я отметил, как правило, есть некоторый внешний поставщик услуг. Поставщик услуг cloud computing, в том числе таких услуг, как, которые, скажем так, в классической трактовке cloud computing используются, это инфраструктура как сервис, платформа разработки как сервис и программное обеспечение как сервис. Ну, я думаю, примеры здесь понятны. Это Amazon EC2 и, например, какие-то API, которые предоставляет Google, ну и программное обеспечение, которое предоставляет Google. Но, с другой стороны, это примеры внешних поставщиков услуг. С другой стороны, можно построить аналогичную структуру, ну, скажем так, подобную cloud computing, для некоторого внутреннего поставщика. Например, это некоторый отдел организации, либо в некотором объединении нескольких организаций. Это одна выделенная организация, которая строит такую клаудоподобную систему для поддержки процессов обработки данных в таких организациях. И у нас появляется некоторый внутренний поставщик. Разница с точки зрения информационной безопасности для нас здесь будет в доверии. В том доверии, которое оказывается к поставщику услуг. Как правило, внешний поставщик, ну, скажем так, обладает относительно меньшим уровнем доверия, чем внутренний. Ну, как правило, внутреннего мы можем как-то контролировать, проводить более детальный аудит, а в случае внешнего поставщика можно надеяться разве что на проведение какого-то независимого аудита третьими организациями. Ну, плюс, разумеется, есть какие-то, как правило, есть какие-то соглашения об уровне обслуживания, но, тем не менее, скажем так, не очень много что мешает их нарушить, и они не слишком жесткие. Какие могут быть здесь источники рисков? Ну, скажем так, в крупном, в общем плане, не вдаваясь в какие-то сложные детали. В первую очередь, обрабатываемые данные хранятся не совсем понятно где, особенно в случае внешнего поставщика. Есть какая-то система хранения, и, как правило, к ней кто-то может иметь привилегированный доступ, например, какие-то либо администраторы, либо другой персонал поставщика услуг, либо даже какой-то другой компании, которая нанята поставщиком услуг для оказания, скажем так, каких-то сервисов по, для предоставления каких-то сервисов по хранению данных. И оказывается, что на самом деле наши данные, которые мы отдали на какую-то обработку, они могут уйти к кому-то, кому они уйти не должны. Ну, здесь, скажем так, это один из ключевых аспектов, который, как правило, выделяется при исследовании безопасности в cloud computing, действительно, где могут оказаться данные. Ну, здесь, как правило, пытаются как-то уменьшить такой риск, используются какие-то дополнительные какие-то криптографические методы, но, как правило, где-то появляется некоторое звено в цепи передачи данных, где все равно данные открыты, и следует учитывать этот момент. Опять же, cloud computing предполагает совместное решение довольно многих задач на инфраструктуре, но, опять же, с целью более эффективной утилизации аппаратных ресурсов. И данные, которые используются в таких задачах, должны быть как-то разделены. То есть как-то должна реализовываться и обосновываться система, ну, скажем так, система правил, согласно которой такие данные не будут как-то влиять друг на друга. Иначе, опять же, разные клиенты этого поставщика услуг получат некоторую, иногда одностороннюю связь, и как-то могут данные, скажем так, случайно или намеренно при эксплуатации уязвимости перейти в какому-то нежелательному, скажем так, сервису или к какой-то задаче, которая не должна была получить эти данные. И, как правило, ставится задача о корректном восстановлении данных. Понятно, что необходимо организовывать и дублирование данных в достаточно большом количестве их копий и восстановление данных даже в случае их полной потери и, скажем так, рабочего сегмента инфраструктуры. Ну, опять же, требуется, чтобы поставщик услуг предоставил какие-то гарантии по восстановлению данных. С точки зрения передачи данных, как правило, следует обратить внимание на их целостность и конфиденциальность в используемых каналах данных. Ну, здесь следует отметить, что, как правило, достаточно успешными оказываются решения в виде каких-то VPN-ов, туннелей и, скажем так, подобных других решений. И здесь криптографические методы организации таких вот сетевых протоколов, они, можно сказать, что они достаточно успешны. Но, с другой стороны, опять же, требуется какое-то обоснование, что все нагромождение таких методов, оно является корректным и действительно не просто является реализацией какого-то набора, скажем, не то что реализация, а просто эксплуатацией какого-то набора механизмов, но и также, что их конфигурация, она обладает некоторой корректностью с точки зрения целей безопасности и как поставщика услуг, и так и его клиентов. Обработка данных здесь имелась в виду, что доступность сервисов клауд-инфраструктуры должна тоже как-то обеспечиваться на достаточно высоком уровне поставщиком услуг. Иначе, если такой доступности нет, получается, что процессы обработки данных уже не функционируют в том режиме, в котором они должны. И опять же, если на такие процессы завязаны какие-то важные задачи клиента, то можно сделать вывод, что доверие к такому поставщику услуг Cloud Computing, ну, значительно падает. И, скажем так, тоже важный источник риска – это зависимость от поставщика услуг. Что произойдет, если он как-то в одностороннем порядке изменит условия оказания услуги? Что произойдет, если он, скажем, вообще исчезнет с рынка? Что произойдет, если мы вдруг захотим перейти к другому поставщику услуг? Опять же, все такие вопросы, они довольно тесно связаны с безопасностью, хотя на самом деле и достаточно опосредованно связаны с техническим обеспечением. Но с точки зрения, скажем так, организации административной использования технологий Cloud Computing, это достаточно важный момент, поскольку это является одной из, как бы, точек отказа во всем процессе создания системы, которая использует такие технологии. Есть несколько, скажем так, подходов к формированию клауд-инфраструктуры. Ну вот здесь на слайде показано три типовых таких крупных схемы организации. Это публичный или открытый клауд, в котором есть только внешние поставщики клауд-услуг. Справа внизу маленький частный клауд, в котором есть только внутренние поставщики услуг. И какая-то гибридная схема, где используются и внутренние, и внешние.
Что такое внутренние и внешние по отношению
Ну, как вот я отмечал ранее, есть некоторая организация, назовем ее клиент. Она хочет выполнить какую-то свою задачу с использованием клауд-инфраструктуры. Внешние поставщики – это какие-то другие компании, которые по соглашению с клиентом, ну, в каком-то виде, они позволяют запускать на своей инфраструктуре требуемую задачу и выполнять ее. А внутренние поставщики – это те, на которые, условно говоря, клиент может существенно влиять. Например, отдельные, некоторые выделенное подразделение в самой организации клиенте, которое строит инфраструктуру, аналогичную клауду. Либо, если у нас клиент представляет некоторую, скажем так, некоторый набор организаций, какая-то выделенная организация, которая занимается созданием такой достаточно крупной клауд-инфраструктуры для поддержки всех остальных организаций. Ну, скажем так, это...
Свое и чужое.
Да, свое и чужое. Ну, я использую как бы слова внутренние и внешние, но по смыслу это именно так. Свое, на которое мы можем влиять и как-то их контролировать, обеспечивать дополнительный аудит, и внешние, которые нам что-то предоставляют, ну, довольно близко к черному ящику. То есть мы ничего не можем сказать о безопасности вот там. И, как правило, имеет смысл использовать вполне традиционные средства обеспечения информационной безопасности. Я имею в виду программно-технический уровень. С точки зрения других уровней я пока вопросы обеспечения безопасности не рассматривал. Здесь хотелось бы остановиться немного подробнее и рассказать в нескольких предложениях, что имеется в виду. Ну, средства идентификации, аутентификация здесь примерно понятно, что. И в Cloud Computing это, скажем так, я думаю, у почти каждого поставщика услуг есть такие системы. Скорее всего, они работают, в том числе они нужны и как некоторые предварительные механизмы для того, чтобы обеспечивать и разграничение доступа, и биллинг какой-то, и разделение задач, и так далее. Следующий класс средств – это средства разграничения доступа. Ну или мы используем термин «средства логического разграничения доступа», подчеркивая основанность на некоторых математических формальных моделях, которые положены в основу вот таких механизмов. Они есть на очень большом количестве уровней организации вычислительной системы. То есть, очевидно, они есть на уровне операционных систем, включая те, которые, скажем так, уже, наверное, традиционно стали использоваться в качестве основы клауд-инфраструктуры, на уровне средств виртуализации, в том числе виртуализация оборудования, которое используется, опять же, в тех же системах клауд-инфраструктуры, в сетевой среде, как вот было отмечено в предыдущем докладе, те же самые правила фильтрации – это в некотором смысле средство разграничения доступа на сетевой среде. Те же самые VPN. Точно так же появляются некоторые действия, возможность выполнения которого ограничивается. Ну, по сути, даже если это и был некоторый, скажем так, архитектурный и криптографический метод, но тем не менее он индуцирует некоторую модель разграничения доступа и является таким образом некоторым механизмом логического разграничения доступа. Опять же, на уровне приложения, которое уже действует в инфраструктуре Cloud Computing, также зачастую имеет смысл реализовывать некоторый дополнительный механизм логического разграничения доступа. Ну, например, если к приложению, которое мы запускаем в клауде, должны иметь доступ разные какие-то, например, пользователи, у которых может быть разный уровень доступа, им разрешено выполнение различных выделенных операций. Здесь следует отметить, что, как правило, такие средства разграничения доступа, они есть, как-то, ну, обычно достаточно хорошо оттестированы, но возникает задача исследования их конфигурации. Их довольно много, таких средств. Они объединяются в некоторое большое-большое средство или механизм логического ограничения доступа во всей такой даже большой и распределенной системе. И требуется понять, вообще работает ли оно с теми целями безопасности, которые перед ним поставлены, или нет. Для этого требуется разработка методов, которые позволили бы взять такие требования по безопасности, например, из общей политики информационной безопасности, перевести их в требования к механизмам, и если мы хотим формально обосновать, доказать какие-то свойства таких, реализации таких механизмов, они должны быть переведены в математические модели и предложен способ проверки в таких моделях, которые представляют конфигурацию этих средств, заданных требований по безопасности. Ну, скажем, у нас ведутся такие разработки в области исследования информационных потоков. Сейчас у нас есть некоторые результаты по информационным потокам в операционных системах и других подобных, скажем так, и в системах, где модели ограничения доступа достаточно похожи. Но, тем не менее, задача такая достаточно обширная, и в случае клауда также, на мой взгляд, должна быть в некотором смысле решена. Ну, хотя бы поставщик услуг должен как-то обосновать клиенту, что действительно все его услуги, они предоставляются достаточно защищенно. И здесь, на мой взгляд, такая вот формальная проверка конфигурации средств защиты, ну, даже не обязательно разграничение доступа, а вообще средств защиты, имеет смысл проводить и представлять ее как некоторое такое обоснование. Ну, следующий набор средств – это криптографические методы защиты канала связи. Ну, здесь примерно понятно. Это туннелирование с использованием криптографических методов, какие-то VPN и другие подобные системы. Также довольно широко используются и могут помочь сделать клауд-инфраструктуру более защищенной. Отдельно отметим протоколирование, активный аудит и анализ защищенности, то есть как некоторую, скажем так, активную меру, которая собирает данные, анализирует их и пытается делать какие-то выводы о защищенности системы. Ну и здесь я уже немного говорил ранее о целостности, отказоустойчивости и безопасном восстановлении. Это также важное средство обеспечения информационной безопасности, которое, ну, без которых клауд, я думаю, сложно будет представить. Немного еще о подходах к обоснованию гарантии защищенности, которые мы хотим получить от клауд-инфраструктуры. Как я уже отмечал, в первую очередь это доказательство выполнения требований безопасности в некоторой формальной модели. Здесь на, скажем так, самом верхнем уровне имеет смысл исследование свойств программной архитектуры клауда, то есть как организованы компоненты, где расставлены и где в архитектуре имеют место средства обеспечения безопасности, обладают ли они для своего функционирования всеми необходимыми предусловиями, предоставляют ли они как результат своей интеграции в такую вычислительную систему какие-то необходимые требования, реализуют ли они такие необходимые требования. Второй пункт – это верификация программного обеспечения на предмет, скажем так, обнаружения уязвимостей, ошибок реализации, каких-то других вещей, которые могут повлиять на, скажем так, надежность, ну и зачастую на безопасность с точки зрения эксплуатирования уязвимостей всей такой большой распределенной системы. Также я уже отмечал ранее такую задачу, как проверка выполнения ограничений в модели разграничения доступа. И таких задач их множество. Как правило, есть довольно много компонентов такой сложной вычислительной системы, где представляется разумным составить некоторую математическую модель, доказать для нее некоторые свойства и обосновать, как эта модель соответствует реализующему ее механизму. И с точки зрения более практической, и с учетом, скажем так, динамичности cloud инфраструктуры, имеет, на мой взгляд, смысл разработка каких-то подходов к развертыванию заранее корректно настроенных каких-то программных пакетов, программных средств, в том числе дистрибутивов операционных систем и каких-то прикладных сервисов, которые реализуют, ну, скажем так, прикладную или среднюю часть cloud инфраструктуры. Опять же, если ставится задача реализация какого-то частного клауда, частной клауд-подобной инфраструктуры в организации, такие, скажем так, наличие таких уже заранее проверенных, ну, и желательно проверяемых при какой-то инкрементальной, при каком-то инкрементальном изменении средств, может довольно неплохо помочь при реализации масштабирования этой клауд-инфраструктуры, что, в общем-то, представляется также довольно актуальной задачей. И здесь я хотел бы уже, наверное, в заключение доклада отметить несколько идей, которые у меня появились при процессе исследования вот такой вот задачи. Первая идея – это, ну, внешний поставщик. То есть мы как-то должны организовывать с ним взаимодействие. Что здесь имеется в виду? Ну, во-первых, нужно учитывать, как правило, низкий уровень доверия к нему. То есть, если у нас есть какие-то отдельные элементы нашей вычислительной задачи, хотелось бы построить такую систему, например, при организации клауда по гибридному способу, чтобы более чувствительные к безопасности компоненты задачи оказались у нас в частной части, в частных компонентах клауда, а те задачи, которые, ну, скажем так, и их результат, и, скажем так, их обрабатываемые в них данные не слишком чувствительны, они бы обрабатывались в публичном участке клауда. Ну, опять же, разумеется, за счет того, что и в силу того факта, что, как правило, мы не имеем гарантии, что в публичной части клауда вычисления производятся корректным образом, требуется некоторое, скажем так, частичное дублирование вычислений, чтобы хоть как-то проверить, если действительно задача у нас такая важная и требуется обеспечивать дополнительный уровень защищенности, то, как правило, на мой взгляд, потребуется некоторая дополнительная проверка, как некоторый контроль, что действительно клауд нам, публичный клауд, выдал правильный результат. Вторая идея, это, ну, скажем, даже вторая и третья идея, это то, что структура клауда, конечно, довольно обширная может получиться, ну, опять же, за счет требований к его масштабируемости и при необходимости его расширения. Тем не менее, она достаточно должна быть однотипной. То есть это довольно похожие узлы, например, какие-то узлы, которые используют технологии виртуализации оборудования, очень похожее и, скорее всего, одинаковое программное обеспечение среднего уровня, которое установлено на таких узлах и поддерживает программную инфраструктуру клауда. И все они объединяются в некоторое достаточно однообразно и, скажем так, без каких-то, в некотором смысле, аномалий структуру. Чем это нам может помочь? Если в том случае, если мы хотим как-то формально обосновать, доказать выполнение некоторых гарантий защищенности, то такие, скажем так, элементы подобия в программной архитектуре, они нам свидетельствуют о том, что модель будет хорошо, скажем так, факторизуема, уменьшаема до некоторой маленькой, скажем, более легко анализируемой за счет меньшего объема данных, которые ее будут представлять. Ну и по сути это опять же снижает количество расходов, которые требуются на проведение верификации, и как само программное обеспечение, которое, если везде одно и то же, то все будет выполнено быстрее, и так и конфигурация данных, которые даже конфигурация, скажем так, механизмов защиты, которые даже если и будет меняться, то все равно в силу небольшого объема данных для проверки можно будет эффективно организовать верификацию и как-то дополнительно обосновать защищенность полученной инфраструктуры. Ну, скажем так, на этом все. Ну, как я отмечал ранее, мы начали заниматься вопросом не так давно.
Не сказать совсем недавно. Пожалуйста, вопросы.
А можно вообще серьезно относиться к информационной безопасности вот для клауд-технологий в случае внешнего поставщика? Я просто вот цепочку поставлю. Вот я владею вот какой-то информационной системой. У меня очень накладно ее содержать, то есть надо формировать свой дата-центр. Я, скрипя сердцем, перехожу, да, вот, например, во внешний дата-центр, с которым заключают договор и так далее. Я знаю, если что, я к нему приду, если что-то случится, да, вот я знаю вот эти концы. А здесь вот еще следующий этап. Да, все очень разумно и так далее, но мои компоненты моей информационной системы будут размещаться в каком-то дата-центре, да, который на самом деле как, реализуется на барже, который там в территории, ну, не государственных там этих водах плавает, да, кто там что делает с этими данными и так далее, вообще непонятно. Вообще вот концы какие-нибудь есть, чтобы дотянуться, то есть, например, какие-нибудь претензии, если что, вот этому внешнему поставщику высказать и так далее.
Вот смотрите, Александр Сергеевич, если вы, скажем так, правильно поняли, так скажем, тренд, который я хотел бы отразить в презентации, я все-таки склоняюсь к частному клауду. То есть клауду, у которого такие концы есть. Потому что у публичного клауда очень сложно вот так вот попытаться что-либо как-то сделать. В плане того, что если что-то пойдет неправильно или что-то куда-то будет утекать, информация, то как-то надеяться на гарантированное корректное разрешение этой проблемы, я думаю, сложно. Но если, скажем так, удается выбрать некоторую и одновременно вычислительно емкую задачу и одновременно не слишком чувствительную к защите, в целом можно использовать такой подход.
Это вопрос все-таки, согласитесь, в какой-то степени философский. Вы сами поставили, сами ответили, еще хотите. Нет, но Кирилл тоже это всего несколько дней, так сказать, анализировал, поэтому здесь. Пожалуйста, еще вопросы. Нет больше вопросов. Спасибо. Спасибо, Кирилл Александрович.